Глава 8. О духовном и мирском делании.
Но как же быть со всеми остальными человеческими делами, со всеми интересами нашей эмпирической жизни, со всем тем, что отовсюду нас окружает и заполняет нашу обычную жизнь? Осмысление жизни должно ли искупаться отречением от всего земного, отказом от всего ее эмпирического содержания? Любовь, семья, заботы о ежедневном пропитании, а также те блага, которые мы обычно считаем объективно ценными и которым посвящаем нашу жизнь, отдавая ее на служение им, наука, искусство, справедливость в человеческих отношениях, судьба Родины. Остаются ли по-прежнему они бессмысленными? Суть ли они иллюзии, блуждающие огоньки, погоня за которыми зря губит нашу жизнь и от которых мы должны поэтому просто отвернуться и отказаться? Не искупается ли в таком случае обретение смысла жизни ее ужасающим обеднением, и не слишком ли это дорогая цена? Так спрашивает нас наша непреодоленная языческая природа. И на это прежде всего нужно ответить так. Кто не понимает, что смысл жизни есть благо, превышающее все остальные человеческие блага, что подлинное его обретение есть обретение сокровища, безмерно обогащающего человеческую душу, более того, что оно есть единственное настоящее, а не мнимое и иллюзорное благо, и потому не может быть оплачено слишком дорогой ценой, тот, значит, просто еще не изведал настоящей жажды. И не для того пишутся эти слова. Чье сердце не откликнется глубоким внутренним трепетом на слова Спасителя: «Кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет ее ради меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить?» Евангелие от Луки. Кто сам не сознает, что Царство Небесное, подобно сокровищу, скрытому на поле, которое нашед человек утаил, и от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то, или подобно купцу, ищущему хороших жемчужин, который нашед одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее. Евангелие от Матфея. Тот еще не готов для искания смысла жизни, и потому, очевидно, никогда не может сговориться с теми, кто его ищут, а тем более не согласиться на условия, при которых его можно найти. Без жертвы и отречения нельзя вообще найти смысла жизни или, что тоже, подлинной жизни. Таков, как мы уже знаем, внутренний закон духовного бытия. А что тут не может быть слишком большой жертвы, ясно для всякого, кто понимает, о чем идет здесь речь. Раз навсегда и незыблемо стоит один итог наших размышлений. Для того, чтобы искать и найти абсолютное благо, надо прежде всего отказаться от того заблуждения, которое в относительном и частном усматривает само абсолютное. Надо понять бессмысленность всего на свете вне связи с подлинно абсолютным благом. Как бы часто душа наша, колеблясь между двумя мирами, не возвращалась к более естественной и легкой для нее мысли, что в богатстве, славе, земной любви или даже в сверхличных благах, как счастье человечества, благо Родины, наука, искусство, заключено настоящее, реальное удовлетворение человеческой души, а все остальное есть туманная и призрачная метафизика, пробуждаясь, она снова понимает и, оставаясь правдивой, не может не понимать, что все это тлен, суета, и что единственное, что ей подлинно нужно, есть смысл жизни, заключенный в подлинной, вечной, просветленной и успокоенной жизни. Относительное и частное всегда остается только относительным и частным. Всегда нужно только для чего-то иного, абсолютного, и легко отдается или, по крайней мере, должно отдаваться за него. Эта иерархия ценностей, этот примат цели над средствами, основного над вторичным и производным, должен быть незыблемо утвержден в душе раз навсегда и огражден от опасности затуманивания и колебания, которым он подвергается всегда, когда нами овладевает страсть, хотя бы самая чистая и возвышенная страсть. Жизнь осмысливается только отречением от ее эмпирического содержания. Твердую подлинную опору для нее мы находим лишь вне ее. Лишь перешагнув за пределы мира, мы отыскиваем ту вечную основу, на которой он утвержден. Пребывая в нем, мы им охвачены и вместе с ним шатаемся и кружимся в бессмысленном вихре. И все же таким чисто отрицательным выводом мы не можем ограничиться, потому что он был бы односторонним. Ибо смысл жизни, раз найденный через отречение и жертву, в последней глубине бытия, вместе с тем осмысливает всю жизнь. Царство Небесное, будучи подобно одной жемчужине, за которую охотно отдается все остальное имущество, вместе с тем подобно закваске, которая скрашивает три меры муки, подобно горчишному зерну, которое вырастает в огромное тенистое дерево. Выражаясь отвлеченно, мы можем сказать, абсолютное отыскивается через противопоставление его относительному. Оно вне и выше последнего. Но оно не было бы абсолютным, если бы оно вместе с тем не проникало все относительное и не охватывало его. Никакое земное человеческое дело, никакой земной интерес не может осмыслить жизнь. И в этом отношении они все совершенно бессмысленны. Но когда жизнь уже осмыслена иным началом, своей последней глубиной, то она осмыслена всецело и, следовательно, все ее содержание. Во тьме нельзя отыскать свет, и свет противоположен тьме, но свет освещает тьму. Было бы совершенно ложным, противоречащим христианскому сознанию и подлинному строению бытия стремлением оторвать Бога от мира, замкнуться в Боге и оградить себя от мира презрением к Нему. Ибо Бог, превосходя мир и будучи сверхмирным, сотворил этот мир и в нем явил себя. В Боговоплощении он сам влил свои силы в мир, и истина христианства, в которой мы узнали истинное обретение смысла жизни, есть не учение о трансцендентном и отрешенном от мира Боге, а учение о Боговоплощении и Богочеловечестве, о нераздельном и неслиянном единстве Бога и человека, а стало быть, и Бога, и мира, так как существо мира в человеке. Вся человеческая жизнь, просветленная своей связью с Богом и утвержденная через нее, оправдана. Вся она может совершаться во славу Божию, светло и осмысленно. Единственным условием этого является требование, чтобы человек не служил миру, не любил мира и того, что в мире, как последних самодавлеющих благ, а чтобы он рассматривал свою мирскую жизнь и весь мир как средство и орудие Божьего дела, чтобы он употреблял их на служение абсолютному добру и подлинной жизни. Жизнь как наслаждение, власть, богатство, как упоенность миром и самим собой есть бессмыслица. Жизнь как служение есть богочеловеческое дело и, следовательно, всецело осмысленно. И каждое мнимое человеческое благо, любовь к женщине, богатство, власть, семья, родина, использованное как служение, как путь к истинной жизни, озаренная лучами света тихого, теряет свою суетность, свою иллюзорность и приобретает вечный, то есть подлинный смысл. Христос благословил брак в Кане Галилейской. Он повелел платить дань кесарю под условием несмешения его с Богом. Иоанн Креститель, наряду с абсолютным требованием сотворить достойные плоды покаяния, на вопрос «что делать?», заповедал народу делиться одеждой и пищей с неимущими, мытарям не требовать более определенного им, а воинам никого не обижать, не клеветать, довольствоваться своим жалованием. Евангелие от Луки. И все же здесь остается еще неясность. Сказано ведь, «Царство мое не от мира сего. Не любите мира и того, что в мире». Служение Богу ведь и есть отречение от мира, ибо нельзя сразу служить двум господам, Богу и Маммоне. Каким же образом возможно мирское служение, оправдание мирской жизни через связь ее с Богом? Человек по своей природе принадлежит к двум мирам, к Богу и к миру. Его сердце есть точка скрещения двух этих сил. Он не может служить этим двум силам сразу и должен иметь только одного господина, Бога. Но Бог есть и Творец мира, и через Бога и в Боге оправдан и мир. Кто может отречься всецело от мира, от всего того в мире, что не согласуется с Богом и не божественно, и идти прямо к Богу, тот поступает праведно, кратчайшим и вернейшим, но и труднейшим путем, обретает оправдание и смысл своей жизни. Так идут к Богу отшельники и святые. Но кому это не дано? У того другое предназначение. Он вынужден идти к Богу и осуществлять смысл своей жизни сразу двумя путями. Пытаться по мере сил неуклонно идти прямо к Богу и взращивать в себе его силу. И вместе с тем идти к Нему через переработку и совершенствование мирских сил в себе и вокруг себя, через приспособление их всех к служению Богу. Таков путь мирянина. И на этом пути необходимо и правомерно возникает та двойственность, в силу которой отречение от мира должно сочетаться с любовным соучастием в нем, с усилием его же средствами содействовать его приближению к вечной правде. Другими словами, существует истинное и ложное отречение от мира. Истинное заключается в действительном подавлении в себе мирских страстей, в свободе от них, в ясном и действенно подтверждаемом усмотрении призрачности всех мирских благ. Ложное отречение состоит в фактическом пользовании жизненными благами, в рабстве перед миром и желании вместе с тем не соучаствовать действенно в жизни мира и наружно не соприкасаться с его греховностью. При таком мнимом отречении человек, стараясь воздерживаться от внешнего соучастия в грехах мира, но пользуясь его благами, грешит на самом деле больше, чем тот, кто, соучаствуя в мире и обременяя себя его греховностью, стремится в самом этом соучастии к конечному преодолению греховности. Война есть зло и грех. И монах, и отшельник правы, воздерживаясь от участия в ней. Но они правы, потому что они не используют никогда плодов войны, что им не нужны уже само государство, ведущее войну, и все, что дает человеку государство. Кто же готов воспользоваться ее плодами? Кто еще нуждается в государстве? Тот несет ответственность за его судьбу и, греша вместе с ним, менее грешит, чем когда умывает руки и сваливает грех на другого. Половая любовь есть несовершенная любовь. И девственность есть совершенное состояние человека, подлинно и на кратчайшем пути, ведущее его к Богу. Но, по слову апостола, лучше жениться, чем разжигаться. И потому брак есть мирской путь очищения плотской жизни, в котором несовершенно и искаженно выражается таинственная связь мужчины и женщины, символ связи Бога с человеком. Забота о пропитании, об одежде и пище есть выражение человеческой слабости и человеческого неверия. От нее праведно свободен тот, кто, подобно Серафиму Саровскому, может питаться полевой травкой, и каждый из нас в меру сил должен стараться освобождаться от нее. Но поскольку мы не свободны от нее, трудолюбие лучше безделия, и заботливый семьянин меньше грешит, чем праздный гуляка и эгоист, равнодушный к нужде своих близких. Насилие над людьми, принудительная борьба даже с преступником есть грех и выражение нашей слабости. Но истинно свободен от этого греха не тот, кто равнодушно смотрит на преступление и холодно пассивен в отношении причиняемого им зла, а лишь тот, кто в состоянии силою Божьего света просветить злую волю и остановить преступника. Всякий иной меньше грешит, применяя насилие к преступнику, чем равнодушно умывая руки перед лицом преступления. Вообще говоря, нужно помнить, что человек праведно свободен от мирского труда и мирской борьбы только в том случае, если он в своей духовной жизни осуществляет еще более тяжкий труд, ведет еще более опасную и трудную борьбу. Как благодать не отменяет закона, но его восполняет, так что имеет право не думать о законе лишь тот, кто благодатно осуществит больше, чем требует закон, так и от нравственных обязательств, налагаемых самим фактом нашего участия в жизни, свободен лишь тот, кто сам на себя налагает обязанности еще тягчайшие. Человеческая жизнь по самому своему существу есть труд и борьба, ибо она осуществляется, как мы уже знаем, только через самопреодоление, через действенное свое перевоспитание и усилие впитывания в себя своего божественного первоисточника. Поэтому ложны и неправомерны сентиментально-идиллические вожделения убежать от суеты мира, от его забот и тревог, чтобы мирно и невинно наслаждаться тихой жизнью в уединении. В основе этих стремлений лежит невысказанное убеждение, что мир вне меня полон зла и соблазнов, но человек сам по себе, я сам, собственно, невинен и добродетелен. На это исходящее от Руссо убеждение опирается и все толстовство. Но этот злой мир в действительности я несу в самом себе, и потому никуда не могу от него убежать. И нужно гораздо больше мужества, силы воли. Нужно, как показывает опыт отшельников, преодоление гораздо большего числа искушений или более явственных искушений, чтобы в одиночестве, в себе самом и одними лишь духовными усилиями преодолеть эти искушения. Жизнь отшельника есть не жизнь праздного созерцателя, не тихая идиллия, а суровая жизнь подвижника, полная жестокого трагизма и неведомой нам творческой энергии воли. Серафим Саровский, простоявший на коленях на камне 1000 дней и ночей и говоривший о цели этого подвига «томлю томящего мя», обнаружил, конечно, неизмеримо больше терпения и мужества, чем наиболее героический солдат на войне. Он боролся со всем миром, в себе, и потому был свободен от внешней борьбы с миром. Кто не может совершить того же, кто живет в мире и в ком живет мир, тот тем самым обязан нести и бремя, которое мир возлагает на нас, обязан в несовершенных, греховных, мирских формах содействовать утверждению в мире начал и отношений, приближающих его к его божественной первооснове. В сущности, в основе этого ложного идиллического аскетизма лежит представление, заимствованное из чисто чувственной области, о разобщенности людей или о возможности их разобщения чисто физическим способом, путем уединения, удаления от других людей. Но, как мы знаем, в глубине, в первооснове своей жизни люди не разобщены, а исконным образом связаны между собой. Их объемлет одна общая стихия бытия. Будет ли то стихия добра или зла? Каждый несет ответственность за всех, ибо страдает одним злом и исцеляется одним общим для всех добром. Поэтому физически отъединяться от людей и не участвовать в их мирской судьбе имеет право лишь тот, кто борется в себе с самим корнем мирового зла и растит в себе само единое и благодетельное для всех субстанциальное добро. Всякий же, кто еще противопоставляет себя другим, кто имеет свои личные страдания и радости, еще зависит от мира, еще живет в мире, то есть и извне соучаствует в коллективной жизни мира, хотя бы физически и видимым образом уклонялся от этого соучастия, а потому ответственен за нее, обязан соучаствовать в налагаемых ею обязанностях. Он обязан осуществить наибольшее добро или достигнуть наименьшей общей греховности в данном совершенно конкретном, определенном данными условиями человеческой жизни положении. Отсюда именно для того, кто осознал смысл жизни, вытекает необходимость каждый шаг жизни ставить в связь с ее абсолютной первоосновой. Рождаются обязанности перед миром и людьми, обязанности доброго гражданина и доброго человека вообще, если при исполнении этих обязанностей и он неизбежно соучаствует в мировой греховности, ибо вся эмпирическая мирская жизнь полна несовершенства и греховности, то он должен сознавать, что эту греховность он все равно несет в себе, что в ней он все равно соучаствует, даже оставаясь пассивным и удаляясь от людей. Но в последнем случае он не искупает ее нравственным делом, которое в конечном счете вытекает из любви к людям как непосредственного выражения любви к Богу. Сказано: «Не любите мира, не того, что в мире. Кто любит мир, в том нет любви отчей. Ибо все, что в мире, не есть от Отца, но от мира. И мир проходит, и похоть его, а исполняющий волю Божию пребывает вовек». Первое послание Иоанна. Но тот же апостол, апостол любви, вместе с тем сказал: «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». Это любовь к видимому брату и обязанность облегчить его страдания и помогать ему в его борьбе со злом и стремлении к добру, это любовь к живым людям в их чувственно-эмпирической конкретности, осуществляемая внешними, эмпирическими же действиями в мире, есть источник всех наших мирских обязанностей, и она связует наше непосредственное отношение к Богу, нашу духовную работу осмысления жизни с нашей деятельностью в миру и мирскими средствами. Но что можно вообще сделать в миру и мирскими средствами? Что это значит с той точки зрения, которая нас только и интересует, которая только и должна интересовать всякого прозревшего человека, понявшего бессмысленность эмпирической жизни как таковой, с точки зрения осмысления жизни, осуществления в ней сущностного добра и истинной жизни, стремления к ее обожению? Необходимо отдать себе ясный, чуждый всякой двусмысленности отчет в этом. Как уже сказано, в подлинном, метафизическом смысле существует у человека только одно единственное дело, то, о котором Спаситель напомнил Марфе, сказав ей, что она заботится и печется о многом, а лишь единое есть на потребу. Это есть духовное дело. Взращивание в себе субстанциального добра, усилие жизни со Христом и во Христе, борьба со всеми эмпирическими силами, препятствующими этому. Никакая самая энергичная и в других отношениях полезная внешняя деятельность не может быть в буквальном, строгом смысле благотворной, не может сотворить или осуществить ни единого грана добра в мире. Никакая самая суровая и успешная внешняя борьба со злом не может уничтожить ни единого атома зла в мире. Добро вообще не творится людьми, а только взращивается ими, когда они уготовляют в себе почву для него и заботятся об его росте. Растет и творится оно силою Божией. Ибо добро и есть Бог. А единственный способ реально уничтожить зло есть вытеснение его сущностным добром. Ибо зло, будучи пустотой, уничтожается только заполнением и, будучи тьмой, рассеивается только светом. Подобно пустоте и тьме, зло нельзя никаким непосредственным, на него обращенным способом раздавить, уничтожить, истребить, ибо при всякой такой попытке оно ускользает от нас. Оно может лишь исчезнуть, как тает воск от лица огня, как тьма рассеивается светом и пустота исчезает при заполнении. В этом подлинном, сущностном смысле добро и зло живут только в глубине человеческой души, в человеческой воле и помыслах, и только в этой глубине совершается борьба между ними и, возможно, вытеснение зла добром. Но человек есть вместе с тем телесное, а потому и космическое существо. Его воля имеет два конца, один внутренний, упирающийся в метафизические глубины, в которых и совершается это истинное подлинное дело, другой — наружный, проявляющийся во внешних действиях, в образе жизни, в порядках и отношениях между людьми. Эта внешняя жизнь или жизнь этого вовне обращенного наружного конца человеческой воли не безразлично для жизни внутреннего существа души, хотя никогда не может заменить ее и выполнить ее дело. Она играет для этого внутреннего существа души двоякую пособную роль. Через ее дисциплинирование и упорядочение можно косвенно воздействовать на внутреннее существо воли, содействовать его работе, а через ее разнуздание можно ослабить внутреннюю волю и помешать ее работе. И с другой стороны, общие внешние порядки жизни и то, что в ней происходит, может благоприятствовать или вредить духовному бытию человека. В первом отношении можно сказать, что всякое воспитание воли начинается с внешнего ее дисциплинирования и поддерживается им. Полезно человеку рано вставать, трудиться хотя бы над ничтожным делом, упорядочить свою жизнь, воздерживаться от излишеств. Отсюда ряд внешних норм поведения, которые мы должны соблюдать сами и к которым должны приучать других. И работа по такому внешнему упорядочению жизни, своей и чужой, косвенно содействует основной задаче нашей жизни. С другой стороны, добро, раз уже осуществленное, проявляется вовне и благодетельно для всей окружающей его среды. Зло также существует и обнаруживает себя истреблением, калечением жизни вокруг себя. Оно как магнит притягивает к себе все вокруг себя и заставляет и его обнаруживаться и портить жизнь. И оно, таким образом, может затруднить и, в меру нашей слабости, сделать невозможной нашу внутреннюю духовную жизнь. Поэтому ограждение добра вовне – создание внешних благоприятных условий для его обнаружения и действия вовне и обуздание зла, ограничение свободы его проявления, есть важнейшее вспомогательное дело человеческой жизни. То и другое есть дело, с одной стороны, право, как оно творится и охраняется государством, дело нормирования общих, общественных условий человеческой жизни и, с другой стороны, повседневное дело каждого из нас в нашей личной, семейной, товарищеской, деловой жизни. Итак, внешнее воспитание воли и содействие ее внутренней работе через ее дисциплинирование в действиях и поведении и создание общих условий, ограждающих уже осуществленные силы добра и обуздывающих гибельное действие зла — вот к чему сводится мирское дело человека. В чем бы оно ни заключалось. Идет ли речь о труде для нашего пропитания, о наших отношениях к людям, о семейной жизни и воспитании детей или наших многообразных общественных обязанностях и нуждах, всюду в конечном счете дело сводится или на наше индивидуальное и коллективное, внешнее воспитание, косвенно полезное для нашего внутреннего, свободного духовного перевоспитания или на работу по ограждению добра и обузданию зла. Два взаимно противоположных и именно потому сходных заблуждения, два непонимания основной структуры бытия препятствуют здесь укреплению здорового и разумного отношения к жизни. Смешивая внешнюю жизнь с внутренней, не понимая отличия между ограждением добра и обузданием зла с одной стороны и осуществлением добра и истреблением зла с другой, одни утверждают, что всякая внешняя, общественная и государственная деятельность бесполезна и есть зло, а другие, напротив, считают ее равноценной внутренней деятельности, мнят через нее осуществить добро и истребить зло. Толстовцы и фанатики внешних дел права и государства разделяют одно и то же заблуждение. смешение сущностно-творческого с вспомогательно-механическим делом, внутреннего с внешним, абсолютного с относительным. Отвергать относительное на том основании, что оно не абсолютное, и признавать его, только превознося его до значения абсолютного, значит одинаково не понимать различия между абсолютным и относительным. Одинаково не признавать относительной правомерности относительного, значит в том или другом отношении нарушать завет. Воздавайте кесарю кесарева, а Богу Богова. Правы толстовцы, когда говорят, что насилием нельзя сотворить благо и истребить зло, что всякая внешняя механическая и государственно-правовая деятельность не осуществляет и не может осуществить самого главного – внутреннего обретения в себе добра, внутреннего свободного воспитания человека, нарастания любви в человеческой жизни. Но они не правы, когда поэтому считают всю эту сферу жизни и деятельности ненужной и гибельной. Если нельзя на этом пути сотворить благо, то можно и должно ограждать его. Если нельзя истребить зло, то можно обуздать его и не позволить ему разрушать жизнь. Никакие самые суровые кары, вплоть до смертной казни, не уничтожают ни одного атома зла в мире. Ибо зло в своем бытии неуловимо для внешних мер. Но следует ли из этого, что мы должны давать убийцам и насильникам свободно губить и калечить жизнь и не имеем права их обуздать? Государство, справедливо говорит Владимир Соловьев, существует не для того, чтобы осуществить рай на земле. Оно бессильно совершить это. Но оно существует, чтобы предупредить осуществление ада на земле. Правы фанатики общественности и политики, когда утверждают, что обязанность каждого гражданина и мирянина заботиться об улучшении общих, общественных условий жизни, действенно бороться со злом и содействовать хотя бы и с мечом в руках утверждению добра. Но они не правы, когда думают, что с мечом в руках можно истребить зло и сотворить благо, что сами добро и зло творятся и борются между собой в политической деятельности и борьбе. Добро творится, и только им, его творением, зло истребляется. Одним лишь духовным деланием и его осуществлением, любовным единением людей. Никогда еще добро не было осуществлено никаким декретом, никогда оно не было сотворено самой энергичной и разумной общественной деятельностью. Тихо и незаметно. В стороне от шума, суеты и борьбы общественной жизни оно нарастает в душах людей, и ничто не может заменить этого глубокого, сверхчеловеческими силами творимого органического процесса. И никогда зло не было истреблено, как уже указано, никакими карами и насилиями. Напротив, всегда, когда насилие мнит себя всемогущим и мечтает действительно уничтожить зло, а не только обуздать его, оградить жизнь от него. Оно всегда плодит и умножает зло. Свидетельство тому — действие всякого террора, откуда бы он ни исходил и во имя чего бы ни совершался, всякой фанатической попытки истребить зло в лице самих злодеев. Такой террор рождает вокруг себя новое озлобление, слепые страсти мести и ненависти. А политизм, пренебрежение к общественной жизни, нежелание мараться соучастием в ней есть, конечно, недомыслие или индифферентизм. А религиозный аполитизм есть лицемерие и ханжество. Политический же фанатизм и рождаемый им культ насилия и ненависти есть слепое идолопоклонство, измена Богу и поклонение статуе кесаря. То, что сказано об отношении к общественности и государственности, применимо ко всякому внешнему мирскому деланию, будь то экономическая деятельность, забота о довольстве, о порядке и благоустроенности своего дома, будь то техническое совершенствование жизни, или даже научная работа, или бескорыстная деятельность материальной помощи ближнему. Всякая такая деятельность, поставленная на свое надлежащее место, именно как вспомогательное средство, внешне содействующее основному делу духовного труда над обожением жизни, совершаемое во имя Христа и со Христом, не только правомерно, но для всякого, неспособного подавить в себе сразу мирские силы, обязательно. И всякая такая деятельность, совершаемая как абсолютное дело, мнящая заменить собою основную внутреннюю работу духовного возрождения человека, гибельна, как измена Богу и слепое идолопоклонство, как слепая плененность бессмысленностью мирской жизни. Недаром Спаситель сказал раз навсегда всем людям и для всех их дел: «Без меня не можете делать ничего». Как мы уже говорили, эта внешняя деятельность не есть нечто, чем можно было бы подлинно осмыслить свою жизнь. И поскольку она притязает на такое значение, это всегда есть иллюзия. Но она есть нечто, что само осмысленно уже обретенным и осуществляемым в непрерывном внутреннем духовном делании смыслом, и в качестве такового она для каждого в своем месте и в своей надлежащей форме необходима и разумна. Или, выражая то же самое с объективной стороны, всякое внешнее делание осуществляет не цель, а только средство к жизни. Это средство разумно, поскольку мы сознаем разумную цель, которой оно служит, и ставим его в связь с нею. И, напротив, оно бессмысленно, поскольку мнит само быть целью жизни, не будучи в силах осуществить это притязание и отвлекая нас от служения истинной цели. А это означает следующее. В нашей внешней деятельности мы правомерно служим лишь тому, что само, в свою очередь, служит, именно служит абсолютному первоисточнику жизни, Богу, и тем самым служит осуществлению нашей подлинной жизни. Служение государству правомерно постольку, поскольку само государственное бытие воспринимает себя и воспринимается нами как служение Богу, поскольку мы сознаем, что оно имеет свое относительное и подчиненное назначение в осуществлении подлинной жизни. Материальные заботы правомерны, поскольку они служат не обогащению как самоцели или как средству к наслаждениям и довольству, а лишь поддержанию жизни в той мере, в какой оно действительно необходимо при нашей слабости и действительно содействует нашей духовной жизни. Мера эта очень невелика, и потому богатство, по слову Спасителя, затрудняющее нам достижение Царства Небесного, вредно. Ни в каком труде и интересе, ни даже в естественной любви к человеку, которая, возникая в нас, всегда манит нас надежды на какое-то высшее удовлетворение, нельзя усматривать последние цели. Все это разумно и осмысленно, поскольку само есть средство и путь, поскольку само есть служение, именно содействие тому внутреннему служению, которое одно только и есть подлинное осуществление нашей жизни. И, возвращаясь назад к нашей постановке вопроса о смысле жизни, мы должны вспомнить то, что уже достигнуто нами. Когда человек отдает свою жизнь как средство для чего-либо частного, в чем бы оно ни заключалось, когда он служит какой-либо предполагаемой абсолютной цели, которая сама не имеет отношения к его собственной личной жизни, к интимному и основному запросу его духа, к его потребности найти самого себя в последнем удовлетворении, в вечном свете и покое совершенной полноты, тогда он неминуемо становится рабом и теряет смысл своей жизни. И лишь когда он отдает себя служению тому, что есть вечная основа и источник его собственной жизни, он обретает смысл жизни. Поэтому всякое иное служение оправдано в той мере, в которой оно само косвенно соучаствует в этом единственном подлинном служении истине, истинной жизни. Познайте истину, и истина освободит вас. Освободит от неминуемого рабства, в котором живет идолопоклонник, а идолопоклонствует по свойству человеческой природы всякий человек, поскольку он именно не просветлен истиной. Есть один довольно простой внешний критерий, по которому можно распознать, установил ли человек правильное, внутренне обоснованное отношение к своей внешней мирской деятельности, утвердил ли он ее на связи со своим подлинным духовным делом или нет. Это есть степень, в какой эта внешняя деятельность направлена на ближайшие, неотложные нужды сегодняшнего дня, на живые конкретные потребности окружающих людей. Кто весь целиком ушел в работу для отдаленного будущего, в благодетельствование далеких, неведомых ему, чуждых людей, Родины, человечества, грядущего поколения, равнодушен, невнимателен и небрежен в отношении окружающих его и считает свои конкретные обязанности к ним, нужду сегодняшнего дня, чем-то несущественным и незначительным по сравнению с величием захватившего его дела, тот, несомненно, идолопоклонствует. Кто говорит о своей великой исторической миссии и отчаемом светлом будущем, и не считает нужным согреть и осветить сегодняшний день, сделать его хоть немного более разумным и осмысленным для себя и своих ближних, тот, если он не лицемерит, идолопоклонствует. И наоборот, чем более конкретно нравственная деятельность человека, чем больше она считается с конкретными нуждами живых людей и сосредоточена на сегодняшнем дне, чем больше, короче говоря, она проникнута не отвлеченными принципами, а живым чувством любви или живым сознанием обязанности любовной помощи людям, тем ближе человек к подчинению своей внешней деятельности, духовной задаче своей жизни. Завет не заботится о завтрашнем дне, ибо давлеет дневе злоба его. Есть не только завет не перегружать себя чрезмерными земными заботами, но вместе с тем требование ограничить себя заботами о реальной жизни, а не о предметах мечтаний и отвлеченной мысли. Сегодня я живу, и живут окружающие меня люди, сегодня есть дело воли и жизни, завтра есть область мечты и отвлеченных возможностей, завтра легко совершить величайшие подвиги, облагодетельствовать весь мир, завести разумную жизнь. Сегодня, сейчас, трудно побороть и уничтожить свою слабость, трудно уделить нищему и больному минуту внимания, помочь ему и немногим, трудно заставить себя выполнить и небольшое нравственное дело. Но именно это небольшое дело, это преодоление себя, хоть и в мелочи, это хотя бы ничтожное проявление действенной любви к людям, есть моя обязанность, есть непосредственное выражение и ближайшая проверка степени подлинной осмысленности моей жизни. Ибо дело сегодняшнего дня и текущего часа и мои отношения к окружающим меня ближним непосредственно связаны с конкретностью моей жизни, с самим ее вечным существом, направляясь на вечное, стремясь исполнить заповеди Божии и питаться из вечного источника жизни, я необходимо должен осуществить ближайшие конкретные дела, в которых находит свое выражение вечное начало жизни. Кто живет в сегодняшнем дне, не отдаваясь ему, а подчиняя его себе, тот живет в вечности. Свое нравственно-психологическое выражение такая правильная установка находит в смирении, в сознании ограниченности своих сил и вместе с тем в душевной тишине и прочности, с какой совершаются эти дела сегодняшнего дня. Это соучастие в конкретной жизни мира. Тогда как идолопоклонническое служение миру, с одной стороны, всегда проявляется в гордыне и восторженности, и с другой стороны, связано с чувством беспокойства, неуверенности и суеты. Ибо кто считает основной целью своей деятельности достижение какого-либо определенного внешнего результата, осуществление объективной перемены в устройстве мира, с одной стороны, должен преувеличивать и значение своего дела и свои собственные силы, и, с другой стороны, ввиду шаткости и слепоты в течение всех земных дел, никогда не уверен в успехе и тем ставит свою жизнь в зависимость от условий, над которыми его воля не властна. Лишь тот, кто живет вечным, и задачу своей деятельности видит в возможно большем действенном обнаружении вечных сил, независимо от их внешнего успеха и объективного результата, кто живет в сознании, выражаемом французской поговоркой «Fais ce que doit advienne ce que pourra», живет в душевном покое и в своем внешнем делании не отрывается от внутреннего корня своего бытия, от основного внутреннего своего делания, направленного на укрепление этого корня. Таким образом, внешнее, мирское делание, будучи производным от основного духовного делания и им только и осмысляясь, должно стоять в нашей общей духовной жизни на надлежащем ему месте, чтобы не было опрокинуто нормальное духовное равновесие. Силы духа, укрепленные и питаемые изнутри, должны свободно изливаться наружу, ибо вера без дел мертва. Свет, идущий из глубины, должен озарять тьму вовне, но силы духа не должны идти в услужение и в плен к бессмысленным силам мира, и тьма не должна заглушать вечного света. Это есть ведь тот живой свет, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. Это сам Бога-человек Христос, который есть для нас путь, истина и жизнь, и который именно потому есть вечный и ненарушимый смысл нашей жизни. Запись аудиокниги произведена студией «Ардис» в 2005 году. Читала Ирина Ересанова.